будто бы это, те, кто здесь пришли просто пообщаться, куда-то ушли. Давайте мы с радостью поприветствуем друг друга. Повернитесь направо, налево, назад, может быть, кому-то, у кого впереди никого нет уже, или по бокам, да. Просто скажите, что рады вы видеть. Вот тут с ножичками ходят. Мы собрались с вами сегодня для того, чтобы отпраздновать День Господень, для того, чтобы поклоняться Богу в этот день. Да, вот для праздника сейчас принесут остатки жертвенных этих всяких приношений. Да, все, больше не будет их? Нормально? Угу. Хорошо. Кстати говоря, сейчас перечитываю Исход, и там Бог так много Моисею опять говорит про соблюдение Дня Господня, насколько это важно в Божьих глазах, чтобы мы в этот день действительно были сосредоточены только на нем. Давайте, у нас сегодня будет такое собрание не совсем обычное, потому что у нас много гостей сегодня. У нас, ну, во-первых, у нас Роман вернулся с поездки. Мы приветствуем Роман, что ты вернулся целый, здоров, что ты не замерз в Амурске и не утонул там нигде в сугробе, что смог сюда прийти. Я вижу еще несколько лиц, вот зельвинцы посетили, да, нас, рады вас тоже видеть. Вот, не знаю, как вот зовут сестру, забыл. Да, Виктория, да, вот. Рады вас тоже видеть. Вот. И семья Толстовых у нас сегодня. Вот пока вот два представителя. Вообще Денис сегодня проповедует. Да, еще у нас будет проповедовать. Поэтому мы рады, что вы тоже сегодня с нами, что вы остались, что вы присоединились. Вот. Давайте обратимся к Богу в молитве, призовем Его и будем петь имени Его. Давайте встанем. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что по милости Твоей мы сегодня здесь. Господи, мы все бежим, но сейчас дай нам благодать, чтобы успокоиться. Господи, помоги нам каждому сейчас увидеть себя перед лицом Твоим и посмотреть в лицо Твое, искать лица Твоего. Господи, искать того, кто ты и какой ты. Боже, увидеть себя в Твоем свете. Боже, помоги нам в этом собрании не чего-то своего искать, но искать именно Тебя и соединиться именно, потому что мы все пришли сюда, чтобы искать Тебя, чтобы приближаться к Тебе. Ты наш Бог и Спаситель. Ты послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы взять на Себя наши грехи, понести наши немощи, чтобы дать нам новую жизнь, новое сердце. И мы благодарим Тебя за то, что это послание любви, оно достигло наших сердец, что оно изменило наши жизни. Господи, оно сделало нас новыми людьми. И мы рады тому, что, Господи, Ты пришел в нашу жизнь и сделал ее своей. Боже, благослови нас сейчас, чтобы вместе поклоняться Тебе в пении, в молитве, в слушании Слова Твоего, в свидетельстве. И пусть Тебе одному за все будет слава. Аминь. Аминь. Мы начнем с песни «Ты объемлешь меня». Песня на мотив Псалма 138. Песня, которая побуждает, напоминает нам о том, что Бог наш, Он всегда видит нас, мы всегда идем в Его присутствии, но это должно быть большим, чем просто знание, это должно нас побуждать жить угодно Ему жизнью.
Ты объемлешь меня позади, впереди, полагаешь на мне руку, куда б я ни шел, лик твой будет со мной. Не укроюсь я от духа. Зайду ли я на небо, ты там, Господь? Зайду ли в преисподню, ты там, Господь? Вознесусь ли я на крыльях зари? Даже там веду тобою, любящей твоей рукою. Ты объемлешь меня, позади, впереди, полагаешь на мне руку. Куда б я ни шел, лик твой будет со мной. Не укроюсь я от духа. Зайду ли я на небо, ты там, Господь? Зайду ли в преисподню, ты там, Господь? Вознесусь ли я на крыльях зари? Даже там и дом тобою, любящий твоей рукою.
Аминь. В послании к Колоссянам 1:27 написано, что у нас, у каждого христианина есть великое богатство, и это богатство обладания Христом в нас самих. Богатство славы Божьей в нас самих. Христос в нас. Это и есть надежда славы Божьей. Давайте споем об этом. О том, что Христос живет в каждом дите Божьем.
Как дышит семени цветов, а дерево в зерне, так милостью Христос живет во мне. Я был без света, без низов и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел. Христос живет во мне. Да, Христос живет. Да, Христос живет. Играет в вышине, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. То чудный Божий дар, Христос живет во мне. Когда помыслю я о том, что Он живет во мне, подобным быть к Нему во всем, хочу в земной стране. Да, Христос живет, да, Христос живет, то чудный Божий дар, Христос живет.
Господи, мы благодарим Тебя за этот дар Божий, что Ты приходишь в нашу жизнь для того, чтобы сделать нас новыми людьми, за то, что Ты поселяешься в нашем сердце, делаешь его новым, делаешь его любящим Тебя и ненавидящим грех. Господи, я прошу Тебя, чтобы мы все черпали в этой жизни, в Твоей жизни в нас, вечную радость и надежду, и чтобы, Господи, утверждались в этой жизни. И также прошу о тех, кто еще не знает этого дара Божьего, чтобы они искали его у Тебя, и чтобы они обрели его через веру и покаяние. Тебе за все да будет слава. Аминь. Аминь. В Римлянам 5:8 написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Давайте воспоем Божью любовь в следующей песне. Бесподобная, живая, Божья, вечная любовь. Аминь. Вы сейчас пели этот куплет? Можно его опять? Вы помните первую строчку? «Заверши твое творение». Вы знаете, о чем это? Когда мы завершимся? Вы понимаете, о чем поете? Это мы завершимся или станем совершенными, когда войдем в вечность. Это о том, когда мы... Там мы действительно станем... теми, кем Бог нас до конца, кого Бог из нас делает, людьми, подобными Христу, уже без очищенными от греха полностью. Давайте еще споем одну песню. «Возьми, Господь, сердце мое». «Возьми, Господь, сердце мое». Пусть она настроит наши сердца на то, чтобы слушать вот первую проповедь. Первую проповедь будет Рома говорить.
Возьми, Господь,
Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что по милости Твоей мы сегодня здесь. Господи, и мы хотим того, о чем сейчас пели. Боже, мы хотим, чтобы Ты был тем, кто действует в нашем сердце, кто меняет нас в свой образ и подобие. Мы просим Тебя о том, чтобы это было реальностью для каждого из нас. Помоги нам не скрываться от Тебя, не убегать от Тебя, но искать Тебя для того, чтобы меняться в Твой образ и подобие. И мы просим, чтобы Ты делал это через Твое Слово, чтобы Ты говорил нам, и мы слышали. Боже, чтобы мы хотели понимать Тебя и хотели меняться так, как Ты говоришь. Боже, сейчас просим, чтобы Ты благословил проповедника, чтобы говорить Твое Слово и нас слушать. Аминь. Аминь. Можно присаживаться. Вот этих террористов можно дезактивировать, чтобы они вам не мешали. Делать дело Божье. Я приглашаю Романа. Будет проповедовать Роман. Затем у нас будет блок для поздравлений и свидетельств. И потом будет Денис.
Рад всех приветствовать, братья, сестры, дорогая церковь. Прежде всего, всем привет из Амурска, из церкви города Амурска. Город маленький, очень маленький. Самое большое счастье в этом городе – это из него уехать. Но даже там, даже в этом городе есть церковь, там есть верующие, там есть духовная жизнь. И это ободряет, что церкви есть везде. Также, ну, лично привет от пастора Юры Рублева. Также привет от Захарченко Евгения. С ним не получилось лично повидаться, но привет передавали церкви Комсомольска и Амурска. И слава Богу, что Бог благословил благополучно съездить, вернуться, повидаться. Как вот Юра начал, с каких слов сегодняшнее собрание, ну, для чего мы собрались? Что мы пришли? Мы пришли отпраздновать. Мы собрались праздновать. У нас сегодня воскресенье, воскресный день. Сегодня мы в собрании, сегодня мы в церкви. Мы собрались поразмышлять над Словом. Ну, что это? Что это для нас, когда мы размышляем над Словом? Ну, например, я вот скажу так. Вот времени у меня мало, и мне надо успеть уложиться, чтобы сказать самое важное. Вот вы о чем подумали, когда я это сказал? Ну, тут можно понять по-разному. Можно понять так, что, ну, наверное, ему выделили мало времени для проповеди, и он хочет уместить в выделенное ему время как можно больше смысла, там, как можно более важные вещи сказать. А можно и понять так, что в этот момент я думаю о том, сколько Бог отмерил мне здесь земной жизни, что времени у меня мало, и что я должен успеть сказать и сделать все самое важное, успеть это сделать. Я это говорю к чему? К тому, что одни и те же слова, идентичные, одинаково сказанные, одинаково произнесенные, можно понять абсолютно по-разному. И понимаем мы слова, которые мы слышим, в зависимости от того, о чем мы думаем в данный момент и к чему привязано наше сердце, что крутится у нас в голове, о чем мы размышляем. И поэтому хотелось бы перед размышлением призвать всех и каждого из нас, чтобы мы открыли свои сердца перед Богом, чтобы мы думали о Господе, чтобы мы думали о Священном Писании, чтобы мы не просто каждый слушал и старался понять или оценить, вот как сказано, хорошо ли сказано, верно ли сказано, неверно ли сказано, а чтобы каждый из вас понимал, что то, что вы слышите из-за кафедры, разговор идет не отсюда. Разговор, настоящий истинный разговор, идет в вашем сердце. К сердцу каждого из вас, вот каждый из вас, кто здесь сидит, отдельно и лично к сердцу каждого из вас во время собрания обращается Бог Духом Своим Святым. Хотелось бы предложить и порекомендовать настойчиво каждому из вас настроиться на такой вот молитвенное состояние. Откройте свое сердце перед Богом и постарайтесь понять, что лично вам Господь говорит, что лично вам Господь старается сказать. Мы будем размышлять над местом из Нового Завета, из книги Деяний. Книга Деяний, вы знаете, много раз ее, наверное, читали, понимаете, о чем она. Там описывается служение апостолов, как они продолжили служение Христа после того, как земное служение Иисуса Христа закончилось. И богословы в своих толкованиях порой расходятся, ну, в той оценке, которую они дают книге Деяний. Что это за книга? Есть книги богословские, ну, есть категории, по которым разделяют. Есть книги богословские, есть вот историко-культурные, которые более историческую последовательность, вот, мол, передают. А есть вот богословские. Есть такая точка зрения, что книга Деяний, она не является такой вот богословской книгой, что она является более такой исторической, которая описывает просто поэтапное, поочередное описание событий, которые происходили. Но есть и другая точка зрения, что это книга, которая описывает практическое богословие, то есть она описывает практическое служение, то есть как на практике служили апостолы. Я предлагаю прочитать отрывок из 4 главы, с 13 стиха. С 4 главы, с 13 стиха. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, и между тем узнали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвав их, приказали им, отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Мы зачитали отрывок, который, ну, если рассматривать его в отдельности, как бы так вырван из такой цепочки событий, которая происходила до этого. До этого в предыдущей главе описывается исцеление сухорукого человека. Когда Петр и Иоанн пришли в храм в час молитвы, и был человек хромой от чрева матери. То есть человек хромой от рождения. Хромой человек от рождения. Происходит чудо исцеления. После этого Петр, он разъясняет, что было, что произошло. И он призывает народ к покаянию, объясняя, что произошло. Мы с вами в церкви на домашних группах идем примерно по одному плану, размышляем примерно над одинаковыми вещами, и вопрос, я думаю, будет понятен всем. Для чего на самом деле являлись вот эти вот чудеса были, которые творил Иисус? Какова была цель этих чудес? Для чего это было? Вот лежал человек там хромой, слепой, вот он слепому вернул зрение, мертвого воскресил, больного исцелил, прокаженного очистил. Ну, для чего это было? Было ли целью Христа прийти в такой-то город, так как он знал, что вот там такой-то вот человек, вот он больной такой-то болезнью, его надо исцелить? Это ли было целью? Нет. Было ли целью поднять на ноги человека? Нет. Целью было показать, кто он такой. Целью Христа было показать свою власть, что Он Сын Человеческий, что Он Сын Божий, что Он живое исполнение всех пророчеств, о котором говорили все пророчества, что вот Он, Я пришел. И целью всего этого было не чудо ради чуда, а чудо ради того, чтобы явить эту чудесную силу во свидетельство того, кто делает это чудо. И здесь, когда был исцелен этот хромой, Петр объясняет, для чего это было сделано и чьей силой это было сделано, то есть кто это сделал. Петр объясняет, что это тот, силою того, кого вы отвергли. Это силою и именем того, кого вы распяли и убили. В 4 главе можно сказать, что описывается начало гонений. И Петр и Иоанн стоят перед Синедрионом. Что такое Синедрион? Все знают, всем понятно. Может быть, просто кто-то не знает, не понимает. Синедрион – это высший суд. Высший суд. Это в то время в Израиле это высший суд, наивысший суд. Это высшая судебная инстанция, которая возглавлялась первосвященником. Это был решение того суда, они не осваивались. Это была уже все, последняя инстанция. Представьте себе, высший суд в государстве, который мог принять абсолютно любое решение. И стоят перед ним два человека, Петр и Иоанн. И как они себя ведут? Что они отвечают? Вот мы начали чтение отрывка с 13 стиха. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». В этой же главе 29 стих, после того, когда была молитва. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Вы можете себе представить в то время вот состояние Петра и Иоанна? Скажу по-другому. Попробуйте себя представить на их месте. Воображение так включите, вот попробуйте. Высший суд государства. Чтобы было понятнее сейчас, вот в наше время, где-то вот в поезде едете, в автобусе, на работе, где-то рассказываете о Христе, тут кто-то на вас написал докладную, что вы тут не понять, чем занимаетесь, не понять, какую агитацию ведете, тут вас вызывают в какой-то отдел за кабинеты, сидят дяденьки в погонах, начинают задавать вам вопросы, и потом вы оказываетесь в суде высшей инстанции. Вот как бы вы себя чувствовали? Говоря про себя, я не знаю. Я не могу представить. Как бы хочешь ты, не хочешь, какой бы ты смелый бы, какой бы ты такой весь из себя бы не был, когда ты входишь в кабинет какого-то начальника или административного служащего, ты уже автоматически как-то вот так вот где-то внутри сжимаешься. Может быть, внешне это и не видно, но ты уже чувствуешь какую-то такую серьезность внутреннюю. А когда это суд высшей инстанции, и когда ты явно, и когда не просто ты в этом суде, чтобы выяснить какую-то истину, а когда ты явно понимаешь, что тебя хотят, любыми путями уничтожить, важен только повод, нужно только вот мелочь, обоснование, от чего оттолкнуться, чтобы сказать, вот, чтобы уничтожить, чтобы отдать приговор. Но мы видим, что не могли им ничего сказать против в Синедрионе. Не могли. Почему не могли? И здесь описывается, что они не могли сказать. Им приказали выйти вон, потому что видели исцеленного человека. Представляете, человек вот в 22 стихе пишется, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось чудо. То есть человек от рождения 40 лет был хромым. Его приносили, садили, он просил милостыню, и так протекала его жизнь. Они бы хотели всей душой, но они не могли ничего сделать, потому что вот оно, живое свидетельство того, о чем они говорят. Бывает так. Мы можем сказать, как христиане, да, бывает, для Бога нет ничего невозможного. А вы можете сказать это вот с полным пониманием, что вот человек, никогда не ходивший, ему 40 лет от роду, что вот он встал и пошел. Не бывает так. Это чудо. Это чудо подвластное только Богу. И это все понимали. И это понимали те, кто задавали эти вопросы в Синедрионе. Это понимали все те, кто был настроен против Христа. Все те, кто были настроены против Его учеников, против Его последователей. Они были агрессивно настроены.
И они это понимали. Но они, даже понимая это, против чего они идут, а все равно где-то в глубине они понимали, но гораздо важнее для них было удержать свою вот эту вот власть, которую они уже имели. И они искали любой повод, но они не могли его найти. И они их вывели из Синедриона и начали еще вслед им говорить. Ну ладно, повода нет у вас сейчас взять, идите, но не вздумайте ничего говорить. Ну, казалось бы, отпустили вас, ну, успокойтесь вы, идите довольные, да? Нет, они говорят. А они им что отвечают? А кого нам нужно больше слушаться? Людей или Бога? Пригрозив их, отпустили. Ничего не смогли им сделать. Это такое вот повествование, такое вот описание небольшой такой ситуации, такой кусочек временного отрывка из жизни апостолов, из их служения, из того, как они начали претворять в жизнь то, что им заповедал Христос. И здесь такая вот основная ключевая мысль, над чем хотелось бы предложить каждому из нас поразмышлять, это о том, о служении, об отношении к служению. Я бы назвал эту мысль «Сердце служителя перед Богом». Вот задать на эту тему вопрос. Не оценивать кого-то там, кто рядом сидит, чтобы думать, а вот этот, наверное, вот так, а вот этот вот такой вот, а вот этот вот так живет, а вот этот не так живет, как надо. Вот это вот по-любому про него сказано. Ну, чтобы каждый из нас себя оценивал прежде всего. То есть я предлагаю вам поразмышлять и оценить свое сердце как служителя. Мы здесь видим пример служителя и пример того, как они занимаются служением. Мы все верующие, мы христиане, мы члены церкви, ну и порой друг с другом в общении, там, с людьми, например, с другого города. А, что, как ты, а каким ты служением занимаешься? Да я вот так, там, то, все, сейчас вот думаю, может этим заняться, может этим. То есть, как бы порой такие нотки в разговоре, что само служение... Ну, слово, что мы под этим подразумеваем? Что под этим словом подразумевается что-то вроде какого-то христианского хобби. То есть, ну, чем бы ты мог заниматься, или чем бы ты хотел заниматься, или чем бы тебе нравилось заниматься. То есть, что-то такое, чем нам заниматься нравится, и чем мы можем заниматься иногда время от времени. Ну, и если это еще у нас хорошо получается, тоже неплохо. Ну, с одной стороны, нету в этом ничего плохого, может показаться. Но с другой стороны... Оцените подобное отношение к служению. Что значит это служение? А что значило служение Петра и Иоанна, делу Христова? Тут правильнее сказать не то, чтобы они занимались служением, они жили служением. Они этим служением жили, и они буквально на это служение посвящали свою жизнь. И посвящали они себя на служение с таким доверием Богу, что они стояли в суде высшей инстанции и спокойно, и здесь описывается, какую смелость дал Бог Петру для ответа Синедриону, и что с какой смелостью он в суде высшей инстанции отвечал на самые, что ни на есть, вот эти вот каверзные, провокационные вопросы. Синедриону не нужно было разбираться, чтобы найти истину, выяснить, кто прав. Они уже решили у себя в голове, что они неправы. Нужен был просто повод. Но они не могли ничего сделать. Вот эта вот мысль, о которой я вам предложил поразмышлять, попробуйте оценить себя, свое сердце. То есть, какое бы ни было, пусть оно даже, казалось бы, самое маленькое, самое там незначительное там, на вид там, какое-то служение, что ты где-то что-то сделал, где-то кому-то послужил, где-то засвидетельствовал, где-то о Христе кому-то рассказал. Да кому-то, я не знаю, там куртку помог снять, там на вешалку повесил. Там. Что это для нас, вот это вот служение? Когда мы служим в церкви во время воскресного собрания, когда мы служим друг другу в нашей повседневной жизни в течение недели, кроме повседневного собрания, является ли это чем-то таким, что мы делаем, потому что это... Надо вот так вот сделать, ну, потому что мы христиане. Либо это мы делаем вот от чистого позыва сердца, потому что наше сердце нас так направляет, так поступать. Вот подумайте, вот поанализируйте, поразмышляйте. Я когда готовился, когда размышлял, еще вот будучи в Амурске, еще в поезде ехал, повторял. Ну, готовился там, конспектик себе писал. Ну, начал думать. Несколько раз останавливался и, ну, как есть, говорю, молился просто и перед Богом, прощения просил, потому что пока готовился, несколько пунктов нашел в себе, в чем надо покаяться. И если все мы будем честны перед Богом и сами с собой, мы всегда будем находить, в чем перед Богом каяться. Второй момент, который бы хотелось бы обратить ваше внимание, что здесь. Мы сами с вами понимаем, что Петр, Иоанн, они действовали не от себя. И они говорили не от себя. И они не своей силой творили чудеса. И не их силой, не какие-то личные черты или качества характера давали Петру смелости так вот отвечать перед высшим судом. Чья была эта сила? Это была сила Христова. Это была сила, которую дал им Бог. Это была сила, которую дал им Дух Святой. И здесь вот очень такая важная мысль, что если Богом что-то задумано, если Божье дело должно состояться, оно состоится в любом случае. Что бы ни стояло на его пути, какие бы препятствия смертный, тленный человек ни строил, будь то глава Синедриона, высшего суда, будь то кто угодно, если Божьи планы есть относительно каких-то событий или относительно какого-то человека, что бы ни было, что бы ни случилось, Божьи планы состоятся всегда. И Божьи планы всегда будут. От нас что требуется? От нас требуется, во-первых, постараться понять, чего хочет Бог, и каковы Божьи планы, и приложить усилия, чтобы следовать этим планам. А теперь, как бы, такой последний, такой ключевой, завершающий вопрос, который, ну, немного направит вас в размышлениях. Если вы поанализируете себя, поразмышляете над собой, то чаще всего, чьи планы вы стараетесь притворить в жизнь? Божьи или свои? Свои. Ну, я прежде всего про себя говорю, я не за вас отвечаю. Я говорю про себя. Свои. Если проанализировать, посмотреть свою жизнь, вот, проанализировать, взять хотя бы один день и проанализировать, вот так прокрутить, как на перемотке пленки, так вот, что было, как, что там, события, чем я занимался, чем было занято мое сердце, что я делал, о чем я говорил, чему я посвящал свои силы, чему я посвящал свое время, к чему я прилагал свое сердце, то Бог, дело Божье, служение Богу, где-то, ну, из суток, где-то вот совсем чуть-чуть. Если так проанализировать и вернуться к тому, с чего я начал, а времени-то действительно выделено очень мало, потому что это наша земная жизнь, то, что нам здесь отведено, это в масштабе вечности, это вот, все, и нету. А это маленькая вот эта вот вспышка, которую мы здесь на земле находимся, ведь это маленький отрезок времени, он определяет нашу вечность. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, пусть Бог благословит нашу церковь, всех людей, кто здесь присутствует, и каждого человека в отдельности, и сердце каждого человека помнить, кому мы служим, кому мы должны служить, и кто к нам обращается через Слово Божье, когда мы читаем. И даже когда мы читаем Слово Божье, и нам не очень приятно читать то, что там пишется, потому что это, возможно, нас обличает. Помните о том, от кого это идет, от кого идет это обличение, которое мы получаем. Пусть Господь благословит всех нас помнить, что есть Бог, что есть Христос, который умер за нас и воскрес, и что только Он дает силы, и что только Его дела состоятся, и что только Его дела праведны. И давайте не будем забывать анализировать и давать самим себе оценку как служителям, каково наше сердце перед Богом в тот или иной момент жизни. Это нужно делать не когда-то, что вот ты сделал это и забыл, а это нужно делать постоянно, чтобы мы постоянно ходили перед Богом, чтобы наше служение Ему было искренним и чистым. Аминь. Давайте помолимся. Великий Господь, мы благодарим Тебя и славим, Отец, что Ты оставил нам Своё Слово, над которым мы можем размышлять, которое мы можем применять к себе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое долготерпение к нам, грешным. Мы несовершенные люди, и мы продолжаем быть несовершенными. И только по милости Твоей мы можем возрастать, мы можем избавляться от Твоей греховности. Спасибо Тебе, Господь, за Духа Святого, которым Ты обращаешься к нам через Писание, работаешь нашими сердцами и направляешь нас на верные пути. Благослови каждого из нас, Господь, и пусть Твое Слово продолжает работать каждую минуту, каждый час и каждый день в нашем сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Раз, раз. Спасибо, Роман. История, которая напоминает нам о том, что перед кем нам нужно больше стоять, да, или видеть себя, когда мы даем отчет кому-то, перед Богом или перед людьми. И мы можем над этим размышлять. Мы продолжаем наше собрание. И сейчас будет у нас время, когда мы поздравляем друг друга, какие-то объявления будут, да, и у нас есть время для свидетельств. Объявление, я напомню то, что было в прошлый раз, объявление у нас сегодня, что после собрания будет? У нас сегодня будет членское собрание, да, поэтому у нас сегодня такой короткий перерыв после собрания, и мы останемся для того, чтобы решать какие-то внутренние вопросы. У нас был день рождения на неделе, был день рождения у Светы. Света, давай мы тебя поздравим сейчас. Давайте ободрим Свету. Вы знаете, праздновать день рождения на земле имеет смысл только тогда, когда это есть доброе ожидание вечности. Да? То есть мы можем радоваться, там, не знаю, кому-то 20 лет, кому-то 40, кому-то, может быть, под 80, но можно радоваться, если главный вопрос жизни решен. А Света, ты радовалась на день рождения? Как-то так ты не уверена, Света. Ну, о чем ты думаешь в эти дни особенно?
Почему я говорю, наверное, радовалась? Ну, слава Богу, что это сейчас не самая главная радость в моей жизни, радоваться дню рождения, как бы это обычно. Рабочий день и обычный этап, причем этот рабочий день был у меня наполнен с 8 вечера до 9 вечера. То есть думать мне об этом было некогда. И когда я уже пришла вечером домой, да, и открыла телефон, и, конечно, была радость от всех поздравлений, которые отовсюду приходили. Спасибо большое вам, церкви, за то, что вы поздравляли. Конечно, приятно, чувствую, что ты что-то значишь в этой жизни, когда на работе тебя поздравляют и как-то выделяют из всех, и когда поздравляли, как директор говорит, ну вот сегодня такой день у нашего учителя, самого лучшего учителя в школе, сегодня день рождения, вы знаете, мне так было неприятно, потому что я стояла и думала, вот если бы Господь так сказал, что ты, ну, не самое последнее дитя, у меня, и, ну, если бы Господь похвалил, да, и сказал, что ты идешь по правильному пути, а я понимаю, что мы с этого пути постоянно сходим, тогда, наверное, было бы более радостно, что ты идешь туда, куда тебе нужно. А когда люди хвалят тебя, ну, как-то чувствуешь себя неловко, думаешь, наверное, не той похвалы ты ожидаешь в жизни. Вот. Я, конечно, рада, там, в первую очередь рада тому, что Господь нашел меня, и я стараюсь идти за Ним и стараюсь идти по пути, который Он для меня избрал. Я благодарю всех за поздравления, и мне хочется, чтобы вы молились обо мне вот именно по этому поводу, чтобы мы в своей жизни не осуетились, потому что в каждый день у нас огромное количество событий, проблем и много работы, и мы забываем самое главное в жизни. И мне хочется, чтобы я вот каждую минуту думала, по какому пути я должна идти, а не чтобы жизнь меня уводила с этого пути, чтобы Господь свои планы мне говорил. На мою жизнь у меня были силы идти по этому пути. Вот самое главное.
Да, мы однажды все услышим, как ты от директора. Мы недавно с вами размышляли над притчей, да, этой, про таланты. А будет всего две оценки. Одна из них – добрый и верный раб, а вторая – лукавый и ленивый. Да, вот, ну, у каждого будет оценка. Вот, или та, или другая, у каждого. Вопрос какая, да? Мы говорили о том, почему у доброго было доброе? Дай Бог, чтобы у нас у всех, а сегодня хотим пожелать света и тебе, чтобы у нас у всех была именно оценка добрый и верный раб. Давайте помолимся за свету, чтобы не только директор, но чтобы однажды от Господа она тоже услышала эти слова. Галина, можно попросить тебя помолиться? Да? Аминь. Можно присаживаться. Света, ну подожди. Мы не можем, просто не имеем права от имени Бога что-то тебе давать оценки, но мы хотим сказать, что мы рады, что мы вместе с тобой, вот в церкви. И вы знаете, Света часто принимает домашнюю группу нашу. Мы у нее часто собираемся, это тоже классно так. Вот, и хотим сказать, что мы рады быть с тобой. Пусть Бог тебя хранит. Хотим немножко тебя подсластить жизнь. Вот, может быть, кого-то позовешь на чай, вместе с кем-то выйдешь. Слава Богу. Вот. Да. Эти даты дни рождения, они все-таки, мы их не игнорируем. Да, они нас, как бы, побуждают нас все-таки как-то задумываться о своей жизни немножко иначе, чем в другие дни. И это хорошо. И мы можем делать это еще и с новыми глазами, и с новыми сердцами. Сейчас я хочу пригласить сюда Юлю. Юля, да? У Юли есть свидетельство, и она хотела поделиться им. Давайте послушаем, какие у нее мысли. Вот пока муж где-то в отъезде, вот Бог говорит, начинает что-то.
Приветствую всех. Так интересно. Муж, мы не сговаривались. Говорить одно и то же, но он сказал, успеть сказать и сделать важное. И я тоже хочу поделиться, что когда я приехала в октябре, мне было очень тяжело. Вот, и я понимала, что со мной что-то, вот происходит что-то, что у меня нет мира, что нет покоя, что я... В принципе, такое ощущение, что я не для Бога живу, что я что-то начала искать свое, что вот как будто никакого удовлетворения вот ничто мне не доставляет. И так получилось, что муж собрался к матери ехать, я отказалась, потому что я понимала, что мне нужно наладить отношения со Христом. Я вроде бы вот нормально, ты вот в духе, все, но чего-то не хватает. Вот не хватает вот этой полноты, и ты начинаешь искать ее в таких вещах, там вещи, там еда, там, ну вот такое вот. И это действительно, и ты, ну просто нету ни радости, ничего. И я хочу сказать, что вот эту неделю, пока муж отсутствовал, Бог настолько работал просто в моем сердце, что, по-моему, был такой день, что я просто плакала. и бывало просто не из-за чего. Вот, и я просто поняла, что я потеряла личные отношения со Христом, что моя молитва, она была, как бы сказать, на бегу, что я настолько осуетилась всем вот этими переездами, вот этими животными, вот всей вот этим, всем тем, что не настолько важно, в принципе. А важно это быть у ног Христа и слушать, что говорит Он, быть Ему, Его ученицей. Вот. И я вот в этих терзаниях, в этих всех переживаниях мне попадается, я обычно не все читаю, то, что присылают в группы, но почему-то этот стих я начала читать, и просто у меня лились слезы, я его читала, и такое было ощущение, что, наверное, это вот это я хочу сейчас сказать Христу, что действительно, что только Он, моя надежда, моя радость, что только Он может дать полноту, что и такое благодарное сердце, которое действительно ни в чем не нуждается. И я хочу сейчас прочитать этот стих. К сожалению, я не успела его выучить. Мне было всего лишь 2 дня. Мне очень нравятся стихи Натальи Шевченко. Очень нравятся, и они меня очень затрагивают, мое сердце всегда причем. И вот этот стих называется «Привилегия». Какая привилегия быть рядом, уткнуться носом в крепкое плечо. Ты для меня спасенье и отрада, душа трепещет, сердцу горячо. Я никогда не знала отчьей ласки, и слез моих никто не утирал. Всегда, когда судьба сгущала краски, лишь ты в объятиях сжимал, удочерил, пустил в свои владения, кормил из ложечки, берег и защищал, терпел капризы, слезы и сомнения, и мой позор собою прикрывал. Прости, я очень долго привыкала, что у меня есть ты, и мы свои. Любовь твоя меня преображала, а я скрывалась от твоей любви. Она меня пугала и смущала, ломала, догоняла и несла, прощала, поднимала, вдохновляла. Господь, любовь твоя спасла меня. Спасибо. Наконец-то я привыкаю, и я не настолько вся дрожу.
Да. Спасибо, Юля, за смелость. Спасибо, что ты уже привыкаешь и можешь с нами делиться своим сердцем, своим борением. У нас есть еще одна проповедь, и я хотел бы, чтобы перед тем, как мы ее послушаем, чтобы мы спели. Да, у группы есть песня, по-моему, называется «Говори», да? Общее пение, да? Давайте встанем, споем. «Говори, Господи».
Истину в сердце насади, на
нас преобрази в образ Сына, чтобы свет Христа через нас сиял, и дела любви мы творить могли. Говори, там нас сошли, что за
Можно присаживаться. Я приглашаю Дениса, пастора церкви города Свободный, моего друга, брата, который держит оплот небесный там, в Свободном, и стоит на страже Божьих рубежей.
Библию мою?
Да, твою. Я же друг.
Ну, как другу, да.
Не всегда дружба, это просто дружба, иногда надо что-то. Братья и сестры, я вас всех приветствую, рад сегодня быть с вами. Я не помню, когда последний раз я был у вас, и спасибо брату Юре, что он такое оказал доверие и пригласил меня. Если бы не он, я бы благополучно же вернулся домой. А сейчас мы будем ехать по темноте, но довольны и радостны, что мы все-таки были у вас в собрании, потому что это такое особенное время, когда мы можем быть вместе, вместе разделять нашу веру, вместе делиться тем, что говорит нам Бог, о чем Он с нами говорит. Это на самом деле большое благословение. И, пользуясь случаем, как это обычное дело, когда приезжаю не в свою церковь, я всегда говорю, братья и сестры, двери нашего дома открыты, пожалуйста, приезжайте в гости. Но гости 2 часа, это не считается у нас за то, что люди приехали в гости. У нас обычно, если к нам приезжают в гости, это вот субботы, на воскресенье, мы имеем возможность общаться, поэтому, пожалуйста, впереди, пока Христос не пришел, приезжайте, всего 150 километров. Для нас это вообще нормально, здесь с нашими расстояниями, в принципе, это не проблема. Ну вот как-то так, поэтому, пожалуйста, не забывайте, что есть еще другие церкви, помимо тех 3 общин, которые есть у вас здесь в городе Благовещенске. Я являюсь одним из руководителей домашней группы, которая у нас проходит, библейские группы, где мы, наверное, что-то подобное проходит у вас. Я не думаю, что я сказал вам что-то такое сверхъестественное. что есть домашняя группа, причем о ваших встречах я тоже слышал, что это очень неплохо, так продуктивно проходит. И вот у нас возник один из вопросов, когда мы изучали Евангелие Иоанна. И я подумал, что если эти вопросы возникают, надо как-то на них отвечать. Знаете, есть в Писании такие тексты, которые надо как-то объяснять. Или их просто надо обходить мимо, или их нужно как-то объяснить, или что-то с ними надо сделать. Есть противоречивые или нелогичные тексты Писания. Таких в Библии тоже немало. Они нелогичны с точки зрения нашей логики. Ну, например, вот где логика? Хочешь быть богатым, стань бедным. Вообще как-то нелогично, правда? Вот. Или хочешь быть первым, будь последним, будь рабом, например. Вот как-то нелогично, когда слышишь такие слова описания, кажется вообще непонятно. Или хочешь ничего не бояться, бойся. Да, бойся Господа, и ты реально не будешь ничего бояться. Вот. Есть тексты, которые заставляют нас спорить. Есть такое богословие споров, и люди там спорят и отстаивают свои различные мнения. Буквально сегодня с утра я проповедовал в церкви Преображения и говорил о подобных вещах, что мы действительно имеем порой такие тенденции отстаивать свои мнения, мы спорим, доказываем. Но, тем не менее, текст, о котором я бы хотел сегодня поговорить, это Евангелие Иоанна, 14 глава, 21 стих. Я думаю, что вы его знаете, наверное, даже наизусть. Не Евангелие Иоанна, а 14 глава, 21 стих. Сразу открывайте. А, у вас есть тут шпаргалка, да, вам проще немножко. Хорошо. Я открываю, потому что мне надо, чтобы у меня был контекст. Я всегда именно так смотрю. Мне так проще смотреть в тексте, видеть, что до и после. 14 глава, 21 стих звучит так. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Первый раз читаете, нет? Я думаю, наверное, для людей, которые читали хотя бы раз Евангелие Иоанна, подобные тексты в голове откладываются. Они, ну, особенность этих текстов такая, что кажется, что любовь к Богу зависит от соблюдения заповедей. От соблюдения закона. Господь говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Но очень логично, правда? Я люблю Бога, потому что я соблюдаю заповеди. Мы на самом деле говорили в контексте, мне приходилось беседовать с людьми такого законнического склада ума, и они мне как раз таки предводили вот подобные тексты в обоснование, что если вы соблюдаете Божьи заповеди, значит вы любите Бога, значит у вас все в жизни нормально. Вот, и с одной стороны, вроде бы кажется, что наша любовь к Богу зависит от соблюдения закона, но в то же время и Писание, и сама жизнь доказывает нам неспособность выполнить требования закона. Ну, куда тут денешься? Ну, попробуйте спокойно, просто без какого-либо обличения прочитать для себя первую заповедь. Вот просто попробуйте ее проговорить в себе и при этом не испытать обличения. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумом, всей своей сущностью. Попробуй вот так вот спокойно сказать, и все нормально. Поэтому и практика нашей жизни, и Писание говорят, что мы не можем. И как здесь быть, есть ли здесь какие-то противоречия? Поэтому поговорим немного об этом с вами. Этот отрывок имеет такое фундаментальное значение для всей нашей христианской жизни. Здесь очень много богословских утверждений, которые следует правильно понимать, истолковывать. И прежде всего необходимо, конечно же, заглянуть в контекст. Это тоже одно из таких сильных оружий, которое в спорах применяют. Ты смотри в контекст. Оказывается, и в контекст, даже когда смотришь, это еще ничего не говорит. Это еще не значит, что ты обладаешь истиной. Но и, конечно же, в любом случае мы должны им пользоваться. И прежде всего мы рассмотрим три составляющих любви к Богу. С чего начинается любовь к Богу, братья и сестры? И вот три составляющих. И эта глава, 14 глава Евангелия Иоанна, она начинается с разговора Иисуса. Иисус в этом разговоре подготавливает учеников к своему уходу. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь как церковь, ну, как церковь, скажем, вы испытывали боль, когда кто-то из церкви уходил? Кто-то, кого вы очень сильно любили? Вот если я вам скажу сейчас, братья и сестры, после этой проповеди я ухожу. Вы сильно расстроитесь? Но я думаю, если брат Юрий придет и в начале собрания скажет, братья и сестры, я хочу сказать свою последнюю проповедь, и я хочу вам сказать, что после этого я очень долго думал, и я понял, что самая лучшая церковь – это церковь в городе Свободном, и я ухожу. Как вы отреагируете? Это печально, это больно, друзья мои, это страшно. Наша церковь переживала два таких, как минимум, сокрушающих «я ухожу». Когда я только пришел в церковь, и я не был участником всего этого процесса, но я слышал от всех, потому что как такой улей все гудели о том, что предыдущий пастор 2 года назад как ушел, уехал в Америку на миссионерское служение. И церковь гудела просто об этом. Все говорили, это было, я видел прям боль в глазах. И на место этой церкви стал руководителем Павел. Он тогда еще был совсем молодой, конечно, не такой, как они себе, может быть, представляли, особенно в контексте, когда было с чем сравнивать. А я не знал этого пастора. И для меня Павел был всегда таким потрясающим человеком. Он здесь рядом со мной. Что может быть еще лучше? И это больно на самом деле. Я видел эту боль. Но однажды наша Коринфская церковь взрастила еще одного епископа по Амурской области, и он уехал от нас. И он тоже однажды пришел и сказал, братья и сестры, я ухожу, мне по служению нужно переезжать в Благовещенск. И вот здесь я задрожал, потому что его ухожу означало, что мне теперь пришлось бы, пришлось многое вместо него брать на себя. И вот это вот я ухожу, это на самом деле тяжело. И Иисус готовит учеников, почему, собственно говоря, об этом говорю? Чтобы вы немножко прочувствовали, как это тяжело. Тяжело было ученикам. Это последнее, вот это 13, 14, 15, 16, 17 главы, это беседа Иисуса с учениками перед распятием. Только Иоанн так подробно ее описывает. Это что-то такое особенное. Это самые, наверное, потрясающие вещи, когда Иисус, уходя, говорит с ними и готовит их к самому главному. И вот Он им говорит, я ухожу. Как? Иисус, как уходишь? А что делать? А как быть? А как кормить людей? А как исцелять? А как вот этот весь движняк? А что же теперь будет? И на самом деле им, конечно же, было непросто, друзья мои. Эта глава начинается, как минимум, первых 10 стихов. Иисус им говорит о том, что я ухожу. И, как мы говорили, это уже очень, конечно, знакомая ситуация для церкви, для нашей. И первая составляющая. С чего начинается наша любовь к Богу, братья и сестры? Это вера. Ну, может быть, это сейчас пока не так видно, но в 12 стихе этой же главы Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Смотрите, Иисус готовит их к Своему уходу, Он говорит, «Я ухожу». И, конечно же, у учеников затряслись колени, у них настроение очень быстро упало. И даже этот праздничный обед, который там был у них, и то, что они там кушали, все это, знаете, как-то поперек горла где-то встало, потому что любимый учитель уходит. Вы поймите, что ученики за 3 года очень сильно привязались к Иисусу. Они очень сильно не просто привязались к Иисусу, а к тому образу жизни, который они имели благодаря Иисусу. Например, проблема. Вот он, Иисус рядом, проблема решается, правда? Приходят фарисеи, раз какой-то каверзный вопрос. Мы бы 100 лет бы с вами думали, как на него ответить. А Иисус хлоп и на лопатки положил. Да, говорит, кесарю кесарево. Да, правильно, слесарю слесарево. И все, и они уже не знают, что делать, они не знают, как ответить. И это удивительно, феноменально, как Бог просто так, вот, и они привыкли. Надо покормить, вот вам, пожалуйста. Надо исцеление, вот вам, пожалуйста. Чего нужно меньше всего в таких близких отношениях с Иисусом? Чего требовалось от них меньше всего? За что Иисус их постоянно укорял? Чего в них было мало? Что им постоянно не хватало? Веры. А зачем вера, когда Иисус всегда рядом? Друзья мои, у вас есть проблемы? Да, у нас есть многие проблемы. И мы, чтобы получить ответ на решение этих проблем, на ответы на эти молитвы, мы очень часто обращаемся к Богу. Но сейчас дай вам очень хорошую крупную сумму денег. Насколько сильными будут ваши молитвы? Ведь большинство ваших проблем будут решаться автоматически, потому что они связаны у нас очень часто из-за материальных проблем. И поэтому Иисус говорит, я хочу подготовить вас, и я вас уже готовлю к новой фазе отношений. Я ухожу, и это не значит, что все потеряно. Нет, просто теперь у вас будут немножко другие отношения. Эти отношения потребуют от вас больше веры. Меня уже вы так не будете ощущать явно. И поэтому он говорит, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. Но первая причина, Иисус уходит, первая проблема, а кто будет все это делать? Иисус говорит, если вы об этом переживаете, то дела, которые я творю, вы еще больше сделаете, но при условии, если вы будете верить в меня. А кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. Иметь заповеди, соблюдать, это еще одно из дел, которое им предстоит тоже совершать. Вот. И поэтому, друзья мои, как я уже говорил, какие дела творил Иисус? Разные, в том числе он соблюдал заповеди, он соблюдал волю Отца. Иисус говорит ученикам, что чтобы начать что-то творить, или точнее творить то, что он творил, необходимо включать веру. А вот у меня теперь вопрос. Ну, вернее, давайте еще немножко здесь остановимся. Вот, по-моему, этой фразы как раз-таки Иисус отвечает на вопрос Иакова, что первичны вера или дела. Посмотрите, он говорит, верующий в меня, дела, которые я творю, и он совершит. Верующий в меня, сначала вера, а потом уже результат веры, дела, которые проистекают. Но вот еще важно, у меня вопрос. Вы когда-нибудь сталкивались подобным, с чем здесь столкнулись ученики, с уходом Иисуса? Когда Иисус говорил вам, друг мой, я ухожу. Вы с чем-то подобным сталкивались когда-то в своей жизни? Нет? Слава Богу! Я хочу вам сказать, друзья мои, что если вы были рождены свыше, вы все сталкивались с тем, с чем сталкивались ученики. С уходом Иисуса. Я немножко поясню, чтобы было понятней. Для тех, для кого непонятно, придется немножко пояснять. То, что переживали ученики, переживал каждый из нас. А вот теперь вспомните потерю особой близости с Иисусом. Все из нас помнят такое потрясающее состояние, как первая любовь. Вы помните ее? Это потрясающее состояние, когда у тебя ничего нет, когда в мире ничего не изменилось, когда люди какими были, такими и остались. Ну тебе классно, тебе хорошо, ты такой счастливый, денег нет, ничего не поменялось. И там с женой, может быть, отношения или жены, даже если нет, если вы еще не женаты, все равно что-то, ничего не меняется, но тебе очень классно. Вы можете объяснить, что это за состояние? Я его объясняю только одним, ну, для меня это только одна причина, как я могу это объяснить. Причина такого состояния – это в такие моменты, в моменты покаяния, Господь дает нам пережить особую близость с Ним. Когда Он настолько рядом с нами, когда Он нас, как маленьких новорожденных младенцев, где носит? На наших руках. И нам так классно! Нам так здорово, нам так хорошо. Это состояние, когда мы просто порхаем, при этом мы ничего для этого не делаем даже. Мы просто реагируем, потрясающе реагируем. Как нам классно, Иисус. И я вам скажу, что в таком состоянии тоже особо верить не надо. Потому что ты просто в таком эмоциональном потрясении, тебе классно и здорово. А потом мы читаем. Потом это состояние проходит, и потом мы читаем книгу Откровения, и там написано «За то, что ты оставил первую любовь свою». И очень часто люди, вот эту вот первую любовь, вот сюда, в книгу Откровения. А мне в таких случаях хочется так, простите, немножко так раззадорить людей. Говорю, о, первая любовь, а есть, наверное, вторая еще и третья, да? Вот, первую любовь оставила. Сколько их там, этой любви? Ну, потому что на самом деле это разные вещи. Но тем не менее, вот эта вот особенная любовь, это вопрос близости с Иисусом. Но Иисус не дает нам все время такую близость. Однажды Он говорит, дружище, ты теперь подрос, и теперь я немножко тебя оставлю, я ухожу. И теперь я уже буду с тобой, ну, как-то по-другому строить отношения. И это ощущение мы с вами сразу ловим, когда Иисус, Он уже так на расстоянии с нами, Он уже не так близко. И вот здесь, вместо того, чтобы плакать, Господи, что случилось, ковыряться в своих грехах, может быть, где-то я, наверное, что-то согрешил, ну почему? И что такое происходит? Почему я раньше был такой, а сейчас как-то все по-другому? Вместо того, чтобы заниматься таким самобичеванием, Иисус говорит, нужно включать веру. Теперь ты просто продолжай верить, что я тот же самый Иисус, который продолжаю быть с тобой, я продолжаю о тебе заботиться, и как бы ни было, я все равно тот же самый Иисус. Ты теперь больше включай веру, а не просто наслаждайся эмоциональным каким-то порывом. Вера, друзья мои, это очень ценно для нас с вами. Мы очень много должны концентрироваться на этом подарке от Бога. Вера – это Божия благодать, Божие благословение. И поэтому в этом смысле каждый из нас переживал нечто подобное, когда очень близкий, родной, раз вот он уходит, и он вроде бы рядом. Ты всегда даже можешь позвонить. Я всегда мог позвонить моему пастору Павлу и спросить какой-то совет. Но все равно то, что вот он уехал, это как-то так горько и печально. Хотя вроде бы это даже не в Краснодарский край. Рядышком где-то, можно в любой момент встретиться. Но уже немножко другой формат отношений. И это как-то так напрягает, пугает, делает какую-то нестабильную нашу жизнь. Поэтому нам нужно еще больше веры. Дальше мы видим в 15 стихе этой же главы. Иисус говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В общем-то, 15 стих от 21 не сильно-то и отличается. Не сильно отличается, но 21 стих идет немножко дальше. Вот, Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Опять же, казалось бы, та же самая идея. Кто любит Иисуса, тот соблюдает. Соблюдаешь, значит любишь. И сразу же после этого стиха, друзья мои, сразу же после 15 стиха начинается обетование о Святом Духе, который будет жить внутри каждого верующего. И вот 21 стих, он как раз находится в контексте именно этого обетования о Святом Духе. И в чем разница между 15 стихом и 21? То, что в 21 стихе есть такое добавление, но очень важное добавление, ему нельзя не уделить отдельно внимания. Оно начинается, 21 стих, Андрей, «Кто имеет заповеди мои?» Слушайте, зачем вот это вот «кто имеет заповеди мои?» Ведь можно было бы просто «кто соблюдает их, тот любит меня». Но здесь появляется вот это добавление «кто имеет заповеди мои?» Я думаю, что это очень важно. И это еще один пункт на пути к любви к Богу. Необходимо иметь заповеди. А что значит иметь? Как я уже говорил, эти слова говорит Иисус в контексте разговора об обетовании Святого Духа. Вы помните, как появились первые заповеди? Вы помните, гора Синай, Моисей идет в присутствие Божие и приходит с каменными скрижалями. Он их разбивает в порыве гнева, потом ему Господь говорит, точно такие же таблички сделай каменные. А кто написал на этих табличках закон? Вы помните? Господь, я задумался, думаю, а почему бы Моисею взять и не написать сам закон? Ну, а в чем проблема-то? Ну, как говорится, создал проблему, сломал скрижали, так будь добр уже, исправь до конца. Но нет, почему-то Господь сказал ему, верни именно таблички вот эти, то есть принеси их, такие же отшлифованные принеси, а я напишу на этих скрижалях закон. Оказывается, закон Божий – это такая вещь, которая, это еще нужно, ну, по большому счету, никто даже не достоин был написать его на этих скрижалях. Это Божья инициатива и Божья привилегия писать вот этот самый закон. Но мы знаем, что в Новом Завете немножко ситуация меняется. Кто писал в Ветхом Завете? Не Моисей, писал Господь. А в Новом Завете эти заповеди даются в сердце Святым Духом. 2 Коринфянам 3:3 написано, «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Иеремия пишет, «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут моим народом». Где Господь напишет свой закон? На сердцах. Что значит, кто имеет заповеди мои? Друзья мои, кто имеет заповеди мои? Что значит иметь Божью заповедь? Это значит иметь Духа Святого, который вместе, эта заповедь приходит, и она пишется в нашем сердце Святым Духом. Извините, пожалуйста, но когда человек подходит ко мне и говорит, я имею 10 заповедей, я их выучил, я говорю, да хоть 12 заповедей выучи. Недостаточно просто взять закладочку с 10 заповедями, положить в Библию и говорить, я имею заповеди. Недостаточно даже просто самой Библией махать и говорить, у меня есть заповеди Божьи. Чтобы соблюдать что-то, нужно что-то иметь. И вот эти самые заповеди необходимо для начала иметь. И 21 стих, он находится в контексте вот этого обетования о Святом Духе. Кстати, один из современных переводов, он так и звучит, сейчас я здесь найду в своем конспекте, кто принял заповеди мои. Недостаточно просто, как я уже говорил, выучить 10 заповедей и говорить, о, я их имею. Ну, выучил, потом соблюдаю, допустим, там стараюсь вот это делать. Недостаточно петь песни о том, как вы любите заповеди. О, я так люблю заповеди. Недостаточно писать стихи о том, как вы потрясающе читаете или любите заповеди. Это вообще, в принципе, вам ничего не даст на самом деле, потому что заповедь Божия, Божий закон – это то, что Господь пишет на сердцах. И оно приходит вместе со Святым Духом. Ну, это очень просто. Я вспоминаю момент своего рождения свыше, я помню, я многого не знал. Но я вот только вот буквально там неделю-две, может быть, как покаялся. Но у меня сразу же четко, допустим, разграничение такое в голове. Там плохие слова и сквернословия различные. Это неправильно, ненормально. Или дружить с неверующими девушками, ну это вообще как-то, это не мое теперь. Откуда это? Я, ну, извините, там, пить, выпивать с друзьями, которые... Я приехал из христианского лагеря, я уже был верующий человек, такой весь Богом пораженный. И откуда это, друзья мои? Я потом начал читать, там, мне дали курсы какие-то, на кружки какие-то библейские я начал записываться, и там уже мне начали объяснять те вещи, которые были уже у меня в сердце. Откуда это? Откуда это понимание приходит в наше сердце, что теперь есть какие-то вещи, и они греховные? Хотя вы еще даже, может быть, эти 10 заповедей-то и не читали. Они приходят вместе со Святым Духом. Это очень важно, друзья мои, понимать. Поэтому люди, которые порой утверждают, что они соблюдают заповеди, это еще не факт, что они их вообще имеют. Чтобы что-то соблюдать, нужно иметь. Поэтому... Кто принял заповеди мои? Очень важно, друзья мои. Соблюдение вот этого вот имения заповеди, оно связано с обетованием о Святом Духе. Вот почему фарисеи были ожесточены. Они пытались исполнять то, чего не было у них в сердце. Вот почему, когда я это реальные случаи, это уже не просто, знаете, так... исключение из правил. Это как правило, когда я общаюсь с людьми, представителями адвентистов или свидетелей Иеговы, очень часто в общении я сталкиваюсь с агрессией с их стороны. Люди очень агрессивно настроены, когда что-то немножко по-другому, как-то, может быть, разговор идет, или что-то не так, ты как-то не так ты с ними общаешься, или просто даже когда ты говоришь, что ты не принадлежишь, лучше бы ты был, наверное, неверующий, чем когда ты говоришь, что ты веришь, но не так, как они. Они пытались, фарисеи пытались исполнять то, чего не было у них в сердце. Поэтому попытка сухого исполнения закона без веры и Святого Духа приводит лишь к ожесточению сердца. Ни к чему другому это не приводит. Именно подобную ненависть описывал Мартин Лютер, вспоминая свое свидетельство. У нас мы октябрь месяц тоже посвящали реформации, и мы говорили о таких самых ключевых личностях, и я говорил о Мартине Лютере. И вот у него в жизни, он тоже был связан с поиском Бога. Он исповедовался постоянно, он замучил всех священников, у которых он приходил постоянно на исповедь, потому что он исповедовался чуть ли не целыми днями. И говорит, бывало такое, что я выхожу из исповедания, я понимаю, я за это забыл исповедоваться, вот за это и за это. Он постоянно, такое бремя греха его угнетало. И вот он тут встретился с какой-то сектой. Секта называется «Современное поверхностное христианство», она тогда так называлась. Ее суть какая? Люби Бога, и все нормально. Главное, люби Бога, и все. Вам это ничего не напоминает? Вот что 500 лет назад мы празднуем Мартина Лютера, реформацию, тогда были такие же люди, которые сегодня говорят, да люби Бога, и все нормально. И на самом деле это имело эффект. Первое время, ну представляете, он до этого постоянно ковырялся во всех своих грехах. А тут просто люби Бога. Просто концентрируйся на нем и люби его. И первое время, на самом деле, он испытал такое облегчение, было классно. Но потом, если кто-то читал историю жизни Мартина Лютера, то вы помните, о чем он пишет. Я вдруг начал осознавать, что я еще больше ненавижу Бога. Я пытаюсь его любить, я пришел к выводу, что я его ненавижу. Потому что любить Бога без Бога, это приводит только к ожесточению. Пытаться жить христианскими правилами без Святого Духа, без Божьего закона, без вот этого, кто имеет заповеди, это только реально ожесточаться в своем сердце. Это не приведет к результату, не приведет к плоду. Поэтому необходимо эти заповеди иметь. Это важное условие. Вот в этом и разница между 15 и 21 стихами. Ну и третье уже. Это третья составляющая на пути к любви к Богу. Необходимо соблюдать их. Но я немножко, честно говоря, вас ввел в заблуждение относительно фразы «соблюдать», потому что, скорее всего, автоматически, когда мы читаем слово «соблюдать», оно у нас сразу срабатывает что-то с исполнением, наверное, да, с практикой какой-то практической. Но на самом деле слово «соблюдать», оно используется в Новом Завете как «сохранить», «стеречь» или «охранять». Ничего общего с исполнением вообще здесь, даже близко нет. Кстати, в Евангелии от Матфея 5:17, где Иисус говорит, вы думаете, я пришел нарушить закон? Не нарушить пришел я закон, но исполнить. Вот это слово «исполнить» тоже ничего не имеет с исполнением в нашем понимании. Вот есть заповедь, и ты ее соблюдаешь. То есть, вот я опять говорю «соблюдаешь», это уже как нарицательное. Что нет ничего общего вот именно с таким практическим исполнением, совершением тех требований, которые Господь говорит. Здесь речь идет, или как иллюстрируется картина такой так называемой укрепленной стены. Вот древние города, они имели такие мощные укрепленные стены, но сама по себе стена укрепленная, это еще только половина охраны. Она есть. Но задача какая еще? На этих стенах были охранники. И эти охранники, они соблюдали, сохраняли или вставали на защиту стен. Иначе мог прийти враг и просто разломать. Нужно оповестить. То есть, вроде бы стена есть, но ее надо сохранять. Тем не менее, вот именно в этом значении очень часто используется это слово «соблюдать». Стена, которая находится под охраной. Вы помните одну из таких известных притч Иисуса Христа о сеятеле. Там рассказывается эпизод, когда сеятель сеял, и семена на разную почву падали. И разные процессы с этими семенами происходили. И вот одно из последствий для семени было какое? Прилетели птицы и поклевали. И когда Иисус эту притчу рассказывает, он рассказывает что? Что, говорит, враг пришел и похитил семя. Враг пришел и похитил слово. Я не знаю, как это происходит. Не спрашивайте у меня. Это что-то на уровне духовных процессов, на уровне невидимой жизни, которая нам неизвестна. Ну и, может быть, это не совсем важно. Так же, как пытаться меня спросить, как устроен вот этот электронный конспект. Я не скажу, я не знаю, как устроены эти процессы. Мне вообще, в принципе, не интересно. Мне интересно, будет эта штука работать всю мою жизнь или нет. Вот, самое главное. Поэтому мы не знаем, как эти процессы работают, но они работают. Дьявол приходит и ворует слово. У вас были случаи, когда вы проповедовали, даже благовествовали человеку, говорили ему об Иисусе Христе, встречались с ним на следующий день, и ощущение, что вообще вчера ничего не было, никакого разговора. Вчера у него был интерес, он задавал вам кучу вопросов, а сегодня он говорит, да и вообще иди отсюда, ты ерунду какую-то говоришь, я с тобой даже разговаривать не хочу. Что произошло? Семя Слова Божьего было украдено. Почему это происходит, как это происходит, мы не знаем, но Господь говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, то есть сохраняет, охраняет или стерегет их. Важно хранить и защищать истину, которую мы слышим, братья и сестры. Мы очень часто с вами бросаем все силы на то, чтобы начинать исполнять какие-то правила. Даже если это евангельские правила, они очень хорошие, там, по воспитанию детей, по тому, как любить мужа или жену, о том, как, что надо читать Писание. И очень много, я думаю, наверное, самый популярный призыв – это строить отношения с Богом. Мы начинаем строить эти отношения с Богом, мы начинаем открывать Писание, мы его читаем. У нас есть сегодня различные планеры, которые помогают. У нас есть сегодня различные технические возможности слушать проповеди в виде видео, аудио, mp3 и прочих форматов. Это все очень классно. И знаете, можно на это все бросать силы, это важно. Но что пользы, если нет процесса соблюдения, то есть нет процесса охраны, если мы не храним эту истину в своем сердце? Важно хранить и защищать истину. Хранить от забывания. Хранить каким образом истину можно? От забывания. Поэтому, почему мы говорим, что нужно пребывать в этом чаще, постоянно, регулярно? Если вы собираетесь вместе на общение, вы пребываете в истине. Это происходит процесс вот такого запоминания. Ну, простите за такой пример, может быть, ну, как попугайчики, да? Мы одну и ту же истину слышим, и потом она уже настолько в нас укладывается, что мы совершенно естественно ее просто провозглашаем. Был один такой пример, нам рассказывал один служитель, по-моему, я даже на молодежной конференции его приводил, тоже про попугайчика, когда жена верующая, муж вообще неверующий, ненавидит верующих ни в коем случае. Вот. А у них был дома попугайчик, и вот муж уехал на неделю в командировку. И жена, пользуясь случаем, там, давай верующих приглашать, группы проводить и так далее. Муж приезжает домой, попугай из клетки, Христос воскрес. Первое, что он выучил. Вот порой до такого, братья и сестры, Христос воскрес. Ну, даже попугайчик может выучить. Но мы порой уходим с проповеди, у нас даже нет порой привычки конспектировать проповедь. Ну, смотрю, вот у вас есть там блокнотики, там у кого-то что-то. Ну, у кого-то может быть память хорошая, это здорово. Но как сохранять? Постоянным, ежедневным, регулярным напоминанием мы можем сохранять библейскую истину. Значит, хранить, а как мы можем ее стеречь или оберегать? Это уже вопрос, ну, скажем, нападок еретических. То есть оберегать истину – это уже обороняться от всех тех философий, которые сегодня предлагает нам этот мир. Потому что мирская философия, она как раз-таки бьет в самое сердце истины. Максимально сделать наше Евангелие, сделать его, неспособным ни на что, не жизнеспособным. Мне нравится этот пример, я услышал у Пола Трипа, когда он говорил, сатана хочет сделать нашу жизнь максимально зацикленной на нашей жизни, чтобы, или по-другому, чтобы наша жизнь не выходила за пределы нашей жизни. Все, больше не надо. Вот, сконцентрируйся только на себе, на своих желаниях, вот, живи, все, и дальше не выходи. И это одна из проблем, с которой мы с вами сталкиваемся. Потому что если не сохранить истину, если ее не соблюсти, значит потерять. Других вариантов нет, она не может просто, простите, где-то в облаке там болтаться. И когда надо, мы ее можем оттуда как-то взять и использовать. Нет. Если мы истину не сохраняем, значит, мы ее теряем. Значит, в нужный момент мы просто не будем ей руководствоваться. А если истина потеряна, она не может действовать. Потому что истина производит изменения, истина преображает нас. Но если ее нет. Вот. То есть мы видим, друзья мои, что этот текст, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Важно здесь многие вещи увидеть и посмотреть, что значит иметь Божьи заповеди. Необходима вера во всем в этом процессе. Потому что многие люди соблюдают заповеди, при этом они вообще неверующие. Ну как соблюдают? Они пытаются как-то жить там, что-то там заучивать, зазубривать. Но при этом вопрос веры здесь, в принципе, как-то так, как говорит, я ни во что не верю, я православный. Зачем вера? Я вот просто так вот живу. Поэтому необходима вера. С чего начинается любовь к Богу? Нам необходимо включать веру, нам необходимо иметь заповеди, и нам необходимо их соблюдать, то есть охранять, стеречь или охранять. А вот дальнейшие фразы «Тот любит меня, кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, я возлюблю его и явлюсь ему сам» – это уже итог первых двух утверждений. Их суть в том, что любовь к Богу исходит от Него, а не зависит от нашего решения. Любовь к Богу исходит от Него. Мы не можем просто сказать «Я буду любить Бога с понедельника, с завтрашнего дня я буду любить Бога, и все, я буду Его любить». Нет, друзья мои, это не работает. Все пронизано Его любовью, и все взаимосвязано на Его любви. Недостаточно просто захотеть любить Господа. Эту любовь нужно сначала от Него получить. Хорошо, итак, вновь итог, с чего начинается проявление любви к Богу. С взаимоотношений, основанных на вере, с желания хранить в сердце Его учения и заповеди, которые даны нам вместе со Святым Духом. Братья и сестры, я надеюсь, что это было как-то для вас понятно. Еще, конечно, больше бы хотелось, чтобы это было для вас полезно, чтобы впредь, если кто-то подобного учения там будет вам задавать вопросы, да, или в вашей жизни они все равно, возможно, вы будете с подобным сталкиваться. Так что же это такое-то? Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А что-то я не все соблюдаю, может быть, я его и не люблю вовсе. Чтобы у вас был для этого правильный библейский ответ. Аминь. Ну, я больше 40 минут обычно не проповедую, Юр. Нормально. Можно помолиться, да? Хорошо. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Твою истину. Боже, я молю Тебя, чтобы Твое Слово было сохраняемо и охраняемо в нашем сердце. Я молю Тебя, Господь, если в этом зале еще есть люди, кто не имеет Твоей заповеди, кто не имеет Святого Духа, как обетование, данное Тобою всем верующим, я прошу Тебя, Господь, чтобы у них произошло это возрождение, чтобы произошел этот процесс метаноя, переосмысления, преображения мышления, Господь, чтобы эти люди отдали свое сердце Тебе, мой Господь, потому что это самое лучшее, что только можно сделать, это самый правильный выбор, который может сделать человек, живя на этой земле. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам начинать наше отношение с Тобой с веры, Господи. Помоги нам понимать, насколько вера вообще функционально необходима нам в нашей жизни христианской, что без нее мы ничего не можем сделать, и как важно любить этот подарок, который Ты нам даешь. Вера Твоя – это драгоценность, Боже. Благослови нас иметь вот такие вот отношения с Тобой, основанные на вере. Отношения, которые Господь, подкрепляется Духом Святым отношения, которые мы обязаны не просто принимать, но и хранить в своем сердце. Я прошу Тебя, благослови эту церковь, благослови служителей этой церкви, благослови, Господь, каждого, кто трудится, кто имеет наставничество. Пусть, Божия церковь Твоя растет и укрепляется во имя Господа Иисуса Христа для славы Твоей и для Царства Твоего Небесного. Аминь.
Денис, спасибо тебе, что побудил нас размышлять над этим словом из Евангелия Иоанна, 14 главы. И так нам подробно разложил этот стих, даже его часть, но так как бы очень много, да, как бы смысла в этом всем. Я бы хотел, кстати говоря, чтобы все стали, ну, с вопросом таким, да, ушли. Или, может быть, пусть это будет вопрос для проверки. Вот можно опять, Андрей, стих это, да? Просто спросите, ответьте на вопрос, кто, какой человек охраняет, ну, тут написано «соблюдает», но мы после проповеди понимаем, да? То есть, кто охраняет заповеди? Кто охраняет заповеди Божьи? Ответ здесь, в тексте. Нет. Кто имеет их? Кто имеет, тот и сохраняет. Тот, кто не имеет, тот не будет их сохранять. Понимаете? А кто имеет? У кого Бог на сердце их написал? Денис заговорил. Да. То есть, это очень серьезно. Знаете, можно очень много о себе утверждать, но на поверку может многого из того, что человек о себе думает, не иметь и не быть. Но это хороший такой стих, чтобы нам посмотреть на себя. Итак, мы размышляли над Словом Божьим. Нам, в общем-то, осталось помолиться. И сегодня у нас будет только такая общая молитва, да, совместная. Не будет молитвы в группах. Затем у нас будет перерыв небольшой, минут 10-15. Нужно будет очень оперативно перекусить, да. И затем мы начнем наше членское собрание. И просьба будет всех наших гостей, да, оставить нас одних. Потому что, ну, только те, кто в членском завете состоят, да, те мы останемся. У нас будут такие внутренние семейные вопросы для того, чтобы нам их обсудить. Давайте сейчас встанем и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что по милости Твоей мы сегодня здесь. И, Господи, Ты говоришь к нам через Твое Слово. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое стоит в веках. И, Боже, несмотря на все сопротивление всех сил тьмы, Господь, оно продолжает быть светом для людей в этом мире. И пусть оно будет светом лично для каждого из нас. Помоги нам, Боже, вот размышлять над тем, о чем мы сегодня говорили, о том, имеем ли мы Твои заповеди и охраняем ли мы Твое Слово, оставляем ли мы эти границы неприступными для греха, для сил зла и тьмы. Господи, это территория нашей жизни, это там, где Твое царство, или там все-таки царствует грех. Боже, благодарим Тебя за то, что можем видеть Твою истину в Слове, и она говорит к нашим сердцам. Благодарим Тебя за то, что сегодня могли это слышать. И Тебе за все пусть будет слава. Храни нас на предстоящей неделе. Помоги ходить вот в Твоей любви, в Твоей истине. Помоги действительно вот охранять Твои заповеди, Твое Слово. И пусть Тебе за все будет слава. Аминь. Аминь. Привет, свободный.